Мы читаем труды Бали Сулама, статья «Созидающий разум». Находится на странице 32. Это можно скачать на сайте Каптиви. Вопросы можно задавать на сайте Каптиви. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Созидающий разум». Труды Бали Сулама, 32 страница. Каждый человек обязан достичь корня своей души. Это означает, что желаемой и ожидаемой целью творения является его слияние со свойствами Творца. Сказано, как он милосерден, так и ты. Как известно, свойство Творца — это сфирот. И в этом и заключается тайна действующего разума, управляющего своим миром и соизмеряющего их посредством блага, получаемого от Творца. Однако следует понять, почему это называется слиянием с Творцом. Ведь на первый взгляд это просто изучение. Я разъясню это на примере. Каждому действию, совершающемуся в мире, присоединяется и остается в нем разум, действующий в нем. Так в столе постигается разум столяра, и его прилежание в мастерстве, велико оно или мало, поскольку во время изготовления использовал разум и его свойства. И смотрящий на действия, использующий разум, заключенный в нем, ведь в момент совершения действия он слит с разумом, совершающим его, то есть они действительно объединены. И на самом деле нет расстояния и разделения между духовными объектами, даже когда проявляются они в раздельных телах, однако то разумное, что заключено в них, невозможно описать отдельно. Ведь каким ножом можно отрезать духовное и оставить отделенным? Смысл отличия, имеющегося в духовном, заключается в различии степеней. То есть в том, имеет ли духовный объект степень более превосходную или более низменную, а также составляющие, так как разум, исключающий астрономию, это не разум, изучающий естественные науки. Даже в одной и той же науке существует сложная структура, так как один превосходит другого даже в рамках одной науки. А только в этом отличается в духовном один человек от другого. Но когда два мудреца занимаются одной наукой и на одном уровне, в соответствии со степенью их развития, тогда они действительно объединены. Ведь в этом случае в чем разделены они? И поэтому, когда один обдумывает действия другого и постигает разум мудреца, совершившего его, выходит, что оба они имеют одинаковую силу и разум. И сейчас они действительно объединены. И это подобно человеку, встретившему на рынке своего любимого друга, он обнимает, целует его, и невозможно разлучить их вследствие большой степени единения между ними. И поэтому существует правило, согласно которому разум говорящих является более подходящим с точки зрения отношений Творца и творений, поскольку является промежуточным звеном. Он создает одну искру той силы, с помощью которой все возвращается к нему. Сказано, все с мудростью сделал. То есть, все в мире Творец создал с великой мудростью. И потому тот, кто удостоился постичь способы, которыми Творец создал мир и его порядок, сливается с разумом, создавшим их, а это значит, что сливается с Творцом. И в этом заключается тайна сказанного, что Тора — это все имена Творца, которые относятся к творению, и посредством которых творение постигает разум, созидающий все, поскольку в Тору смотрел Творец, когда создавал мир. И с помощью света, который постигает через творение, навсегда сливается с этим разумом, и это означает, что сливается с Творцом. И отсюда понятно, почему Творец указал нам на клей своего искусства, чтобы мы построили миры, ведь показал он нам свой порядок, чтобы знали мы, как присоединиться к нему. И это означает слиться по свойствам.
Статья короткая, но очень существенно важная. В ней говорится о принципе, который составляет основу нашей работы. Что он говорит? Что является промежуточным между Творцом и Творением? Именно разум. Что такое разум? Разум — это точка связи между мной как творением и им как творцом. Посередине то, что пролегает между нами, это не мое и не его. Почему? Потому что разумом называется то, что я в действии соединяюсь с действующим и постигаю через связь между его действием действие действующий. Связь между действующим и действием — это разум. Когда постигают, я постигаю действия действующего на меня, я постигаю его. Почему? Как может быть, что я постигаю его? Творец означает «Приди и узри, я постигаю не его суть, а только его отношение ко мне». Поэтому из твоих действий познаем тебя, из того, что пробуждается во мне и извлекает из меня действующий воздействие на меня, так я и осознаю его. Итак, действие в конечном итоге очень простое. Я должен каждый раз, когда я извлекаю любое состояние, которое я извлекаю из себя, я должен раскрыть его корень. Корень его является то, что нет иного, кроме него, и добро, несущее добро. Если я определяю, что то, что есть во мне здесь, если я определяю, что это нет иного и добро несущее добро, это является признаком того, что я постиг корень. И так в каждом конкретном состоянии есть явление. Есть явление. И явление может быть негативным, отрицательным и так далее, и так далее. Все это может представляться как обратное того, что должно быть. Но если я исправляю себя, мне кажется, что это зло. Если я исправляю себя так, что это начинает мне представляться как добро, и я определяю, что действующий, он добрый, несущий добро. И вследствие того, что я думаю, что есть много разных корней, я на фоне этого определяю, что нет иного, кроме него. Все эта формула приводит меня к осознанию Творца. То есть во мне есть все. Для того, чтобы раскрыть Творца, ощущение, я всегда могу начать его исследовать, я всегда могу проверить его. Оно представляется мне как добро или зло. И я раскрываю его как дающий или получающий, и могу ли я раскрыть его независимо от себя, объективно. Это делается через промежуточное средство, через группу, и таким образом раскрыть истинное действие, которое было изначально сделано как добро. И тогда, в конечном итоге, вследствие всех этих поисков и исследований, я раскрываю корень. И все это является следствием действия, когда я провожу исследования, воздействующего на меня. Как он говорит, что мы видим по управлению, что он задумал, для чего, кому, мы это все можем исследовать в творении. Нет недостатка ни в чем, из того, что дает Творец, потому что все, что было в его разуме, он затем выразил в материи, материале, и создал разные формы материала для того, чтобы смогли постичь его разум. При слиянии его разума с нашим разумом происходит слияние творения с Творцом, или просто слияние. Это означает, что свет Хохма облачается в свет Хасадим. Чем больше мы исправляем себя для того, чтобы получать все от Него, в том виде, как это у Него, без искажений, без помех в виде желания получить. Это означает, что мы в нашем желании получить произвели исправление светом Хасадим, и тогда свет Хохма, его разум может облачиться в наш свет Хасадим, и это в наших келим, исправленных, чистых, постигается его разум. Да. Быстренько.
Вы сказали, что корень мы можем постичь, а ацмуто нет. Какая разница между шорош и ацмуто?
Корень означает то, что воздействует на меня, а что выше этого я не знаю, не чувствую и никогда не смогу этого постичь. У меня нет для этого ни килим, ни ничего, потому что я являюсь следствием света, а не того, что находится над светом. А свет — это явление внутри кли. Я не более чем следствие, и не более чем действие. И в действии я могу раскрыть корень этого действия. И также внутри его действия я это раскрываю. Это означает, что я постигаю созидающий разум, действующий разум. Я чувствую действующего относительно себя, в чем он действует, когда воздействует на меня. И в его разуме, в его программе, которая воздействует на меня. А то, что не связано со мной, я не постигаю. Есть там еще нюансы, как это подразделяется на части высшего кетера. Мы это изучаем в Роша Целута, где есть непостижимое, Рейша де Лояда и Моха Стима, Крума де Авира, Моха де Авира, все части в Рош Ацелута. Но и есть выше, чем это. Атик означает отторженный, который мы не постигаем. И в полном исправлении мы постигаем только семь нижних сферот. Мы никогда не постигаем Гар. Потому что из гар происходит распространение внутри келим, а то, что входит в келим, то мы и постигаем. И созидающий разум, он подчеркивает здесь, созидающий разум, а не то, что относится к его непостижимой сути.
Томер из Иерусалима спрашивает, когда мы смотрим на мир, мы понимаем его нашим разумом.
Поэтому мы должны сделать исправления. Все исправления для того, чтобы мы очистили наш разум от всех глупостей, которые у нас есть, которые все направлены на получение ради получения в нашем разуме. Поэтому мы не можем ни увидеть, ни распознать правильно его, а то, что мы исправляем посредством хасадим, мы поднимаем себя над нашим желанием получать и становимся готовы к получению света хохма, его разума.
Макс из Днепропетровска спрашивает, где находится корень разума Творца и корень разума Творения?
Замысел Творения. Замысел Творения — добро несущее добро.
Где начальная точка в этом процессе, согласно чертежу? Что я должен делать?
Все мы много раз об этом говорили. Мы исследуем самих себя. Мы изучаем себя, кто мы. Кто я и что я. И так я отсюда я постигаю, кто он. Так и написано, из твоих действий познаю тебя. Что такое твое действие? Твое действие — это я есть. Я и его действия. Да-да, ты смотришь на меня, считай, что это действие.
Так что я должен учить сам в себе?
Ты должен изучить, кто ты.
Как я учу, кто я такой?
Относительно чего-то, что находится вне тебя. Вне тебя, если ты ставишь группу, ты должен построить группу. Не, ее нет, но если... Если ты организуешь группу, относительно которой ты начинаешь проверять себя, как кли на фоне света, тогда ты сможешь произвести исследование действий Творца. Это происходит в том мире, в котором человек способен на это. Он хочет, чтобы это случилось. Так мы делаем.
Дан из Северного Тель-Авива спрашивает, где здесь подсоединяется чувство?
Чувство — это наш материал. А разум — это средство, с помощью которого мы исследуем чувство. Между одним чувством и другим чувством есть разум. Наша кли — это кли впечатляющаяся. Но впечатление мы должны измерить, узнать о нем, понять его причины, откуда оно и как, к какому впечатлению мы хотим прийти, разница между желаемым и действительным, как прийти к желаемому. Это уже разум.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, как реализует созидающий разум в творении?
Тем, что мы принимаем решение о нашем взаимном действии, совместном действии, в нашем желании раскрыть нашего царя. И мы все хотим осознать, раскрыть Творца. Для этого собираются люди, которые задают вопрос, в чем смысл жизни, каков смысл жизни, в чем суть жизни. Все это должно подвести меня к простому вопросу. Осознать, кто мы и что такое наша жизнь, какова наша судьба. Все, что происходит с нами, мы можем понять только, если мы раскроем действующего. Потому что все исходит из Него. И все мы хотим осознать Его. Как осознать Его? Прежде всего, у нас есть цель и совместное устремление. Это то, что мы хотим сделать. И ради этого мы и собираемся. И, исходя из этого, мы должны определить порядок действий. Как его раскрыть? Мы раскрываем его. Раскрываем означает осознаем, узнаем. На основании чего? Собака может меня узнать только в том мере, в котором она собака. Птица меня может познать только в том мере, в котором она птица. Если я хочу осознать Творца, я могу осознать Его в том, где у меня есть с Ним общее свойство. Я должен изменить себя. Я не знаю, как и для чего и почему, но наверняка это должно быть в направлении тождества с Ним. Как ты говоришь о своем товарище, о своему товарищу, ты не понимаешь меня. Не понимаешь, значит, нет осознания. Ты делаешь так, он хочет сделать наоборот, по-другому. Нет взаимопонимания. Что нужно сделать для этого? Изменить себя. Как мы меняем себя? Мы не меняем наш разум. У нас нет вообще способности это сделать. Мы изменяем наше желание. Желание — это наш материал. Наш материал, чтобы он был в точности подобен материалу Творца, для этого мы начнем исследовать его действия на нас в понимании того, что он делает на самом деле, а не так, чтобы это было как-то искажено или подделано, или подстроено. Поэтому все, что я должен сделать, это исправить свое кли. Потому что в своем теперешнем, сегодняшнем кли я получаю совсем не то, что он мне посылает. Я даже не знаю, что. Я должен поднять себя на уровень, где я не буду независим ни от чего. Я буду независим ни от чего. И получу его воздействие в первозданном неизменном виде. И тогда, в соответствии с тем, что я прихожу к совпадению с Ним по свойствам, я начинаю чувствовать то, что я получаю от Него в чувствах и в разуме. У меня есть чувство для получения всего того, что исходит из Него в правильном виде. Я вижу, что я получаю только благо. Благо целевое, как он объясняет нам в статье «Свободный выбор», в статье «Свобода воли» и в других статьях. Отношение Творца к нам — это отношение целевое, как плод, пока он созревает, и все проходит все этапы, когда он должен быть сладок в конце, но он проходит разные неприглядные, горькие формы, так и мы. И поэтому я должен получить от него ощущения правильные и, может быть, горькие, и вместе с тем я должен быть в ощущении и в разуме готов правильно их расшифровать, что все это имеет целевое предназначение. Кто такой мудрец? Мудрец тот, кто видит новорожденного. Как я увижу новорожденного? Я же не видел конечную форму, что будет в конце. И нет более мудрого, как опытный. Что от меня требуется, чтобы я сейчас, как я могу перепрыгнуть в конец? Если бы я был в конце, то я проверяю то, что я сейчас, и говорю, да, это связано с конечной формой. То, что он сейчас горький, это именно в конце он станет сладким. Но если я не знаю, что должно быть сладким, откуда я возьму это представление? Поэтому у нас есть здесь действия, которые называются ради отдачи, над нашим желанием получать. И тогда я определяю в каждом из состояний, что относительно моего желания получить, это называется горько, а относительно желания отдачи, это называется сладкое. Это часть замысла. Итак, мы идем вперед. Да.
Относительно того, что мы говорили, тут написано в статье «Суть религии и ее цель». Баал-Ислам пишет, что управление Творца той реальностью, которую он создал, происходит целенаправленно, не беря в расчет порядки развития. Напротив, их обычно мы обманываемся в понимании их, и всегда это происходит в обратном состоянии, чем конечная цель. И эти вещи говорят нам, нет умного более, чем опытный. То есть только тот, кто обладает опытом, кто может увидеть творение во всех этапах созидания до окончательного исполнения, он не испугается всех этих неиспорченных картин, которые творение проходит в процессе развития, и достигнет окончательного созревания.
Здесь есть еще много о чем говорить о конечном состоянии конечной формы созревания. Это постигается в нашей работе. Да, Хайм.
Рав, я хотел бы вернуться к точке относительно страданий. Вот это все время работа в этом неприятии. Нет, зависит от того, насколько ты готов. Если ты готов, если ты видишь, что из этого выйдет что-то хорошее, то это уже не страдание. У тебя есть пробуждение, у тебя есть воодушевление, у тебя есть благоприятные условия. А страдание не проверяется согласно тому, что есть в кли. Страдание проверяется согласно тому, с чем связано кли. Это большая разница. Может быть, я нахожусь сейчас, испытываю голод страшный, но вижу перед собой стол, и вот-вот мы сядем за этот стол, и будет такая шикарная трапеза. Я радуюсь этому ощущению голода, которое я испытываю. То есть вопрос, насколько мне светят окружающие света в моем нынешнем состоянии. У меня нету Орпними, но есть Ормакив. Я знаю, что этот Ормакив, он в моем распоряжении, в моей власти, и он наверняка станет Орпними. В этом и заключается все дело. А мы не думаем об этом. Мы проверяем все согласно Орпними, и мы не можем пройти эти состояния, потому что состояния, насколько мы их проходим, они горькие, так же, как плод, который должен созреть, так же, как ребенок, который должен вырасти. И когда он растет, то всегда кажется таким глупеньким. И в нашем мире он кажется таким милым и глупышкой, и мы это любим, потому что мы знаем, что из него в итоге он вырастет, но поскольку он растет все время в эгоистическом уровне, от маленького эго к большому он все время добавляет, а у нас в духовном развитии это не добавляется все время, а все время поднимается все больше и больше над своим эгоизмом, против своего эгоизма. Ему кажется, что он не добавляет, а он убавляет. И поэтому ему нужна защитная сила против страдания все больше, потому что тьма его становится большей, и он выстраивает себя вот в этой защитной силе, в экране, в Хафец Хесед, еще на большем уровне. И так и растут. Поэтому наше продвижение, оно, конечно же, не эгоистическое. Когда я все время раскрываю, я продвинулся сегодня относительно вчера, завтра я продвинусь еще дальше. Нет такого. Все это прямо противоположное. И поэтому в этом мы должны укреплять себя, группу, и привести себя к поручительству. Только в силе поручительства мы можем подойти к такому состоянию и переходить со ступени на ступень. Нету силы в человеке осознать самому эти ступени. Нет, это не дано. Это только с помощью силы отдачи. А ее получают от взаимного включения в группе. Поэтому они спрашивают, как это мы можем, не можем? Да.
А включение в группу спрашивает ученик из Вашингтона. Вы всегда советуете обратиться в группу. Но что это значит? Я смотрю урок с ними, я с ними пою, произвожу распространение, и сижу на трапезах. Все это остается эгоистическим, и мои мысли страшны по отношению к ним. Что мне делать, когда это изменится?
Взаимовключение в группе, это называется, когда я хочу прийти к общему желанию. У меня нет своего желания, у меня нет своей цели, у меня нет своих познаний. Короче говоря, как один человек в одном сердце. То есть я совершенно не хочу думать своей головой, чувствовать своими чувствами. Я хочу, чтобы они были общими, совместными. Я не знаю, что такое общим, но что-то, что связано со всеми. И в той мере, в которой мы связаны вместе, так что есть у нас одно сердце и одна голова, в этой мере это называется группа, иначе нет. И тогда из этого объединения мы можем продвигаться. Просто. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, в чем мы почувствуем окружающие света на Конгрессе и как обратить их во внутренние света?
Взаимная отдача, взаимное влияние, которое есть на Конгрессе, в включенности, во влиянии друг на друга. Все, на всех, так вот друг на друга, это настолько велико, что если каждый приходит с намерением, желанием правильно использовать силу вот этого пробуждения, которое царит там, то он может приблизиться к другим. Это во внутренней работе, во внутреннем усилии, в серьезном. Каждый согласно своему уровню. Это не важно. Но он может связаться с другими настолько, что он почувствует общие чувства и общий разум, и в этом общем чувстве и разуме находятся все души, которые уже в нашем мире постигли все духовные ступени. Когда мы соединяемся с нами вместе, и даже если у нас будет какая-то частица процента в этом объединении нашем, в чем-то мы уже включаемся в общую систему всех душ. Тем самым, и все они воздействуют на нас. И все каббалисты во всех поколениях, и пророки, и все совершенно уже действуют вместе с нами. Мы вошли в их место, в их территорию, и тогда мы начинаем находиться с ними в одном чувстве и разуме. Как младенцы, неважно в какой мере, но у нас уже есть разум и чувство общее с ними. Мы начинаем постигать эту общую душу. И та часть, которую мы обретаем, вот эта связь, она остается. Даже если потом есть времена, когда это исчезает из нашего чувства, это все равно уже записано, что мы это постигли в духовном. Ты постиг, это записывается. Это потом может исчезнуть у тебя для того, чтобы ты достиг еще большего уровня, но это все-таки уже твое. Да, Муши.
Вчера был в аптеке, купил таблетки. Там написана инструкция применения, как их использовать. И в конце было написано, что ты...
Да, но также и предостережение. Принимать их только лишь согласно указаниям врача. Ты это тоже читал? Так скажи мне, пожалуйста, почему написано так много вещей? Может быть, только они для своего прикрытия, так, чтобы ты от них ничего не потребовал потом. Нельзя смотреть, нельзя дышать, нельзя то, нельзя это. Там в каждой ситуации. Но почему это написано? Если это написано, что нельзя без указания врача. Пусть напишут, нельзя без указания врача. Почему они пишут все эти длинные указания к использованию? Ну, продолжай, ладно, это потом.
Я не понимаю политики, но это так. Здесь написано, здесь тоже даны какие-то инструкции. Ты придешь к состоянию, добрым сущий добро, нет нового кроме него, приди и узри. Все это мне понятно, что рано или поздно у меня будет такое желание, где я увижу все эти вещи. Почему не написаны практические советы? Как мне прийти к этому состоянию? Или же это, давайте скажем, что ты должен один отыскать самостоятельно. Ну, это понятно, но здесь нету никаких инструкций понятных. Говорится о состояниях, о явлениях, которые я почувствую тогда, когда изменится мое желание. Как изменить желание, нет ни одного совета. Или я не вижу их?
Какой обман. Меня это просто потрясает. Я не понимаю, как это может быть, что в Торе, в науке Каббала не написано точно, что мы должны делать. Написано: возлюби ближнего, как самого себя. Ну,
это явление.
Какое явление? Написано «возлюби», написано то, что должен сделать. Выполнить любовь между тобой и товарищами. Вот и все. Сейчас ты можешь спросить, как? По каким этапам, по каким ступеням, в каких состояниях я это реализовываю? Написано. Творец приводит человека в группу, говорит «возьми себе это», кладет руку на добрую судьбу и далее. Это уже твое единственное свободное действие, действие свободы воли. Соединиться с группой, отменить себя относительно знания цели, самой этой цели, для чего мы соединяемся, для чего мы все делаем. Ты рабаш, и все остальные дают тебе полно советов. Ты хочешь сделать из этого список? Сделай список. Ты хочешь каждый раз... Почему они не делают тебе список? Я скажу, почему. Если это сделать, составить список без разных этих рассказов, ты не сможешь их запомнить. Потому что мы устроены в нашем разуме. Наш разум, он образный. Я могу запомнить какой-то образ. Если ты эту картинку переведешь в числа или в какие-то там указания, я не запомню, потому что наш материал, он чувственный. И поэтому мы на наши чувства мы можем наклеить разные образы, чувственные. Но умственные какие-то там формулы мы не можем. Человек воспринимает образы, картины. Ты знаешь, как в компьютерах перед тобой есть экран, там внутри есть полно математики, множество разных формул, чисел. Мы их не видим. Какая мне разница смотреть на числа вместо картинки? Мой разум их не воспринимает. Мой мозг воспринимает только образы. Ты знаешь, даже в современных военных самолетах там все дигитально. И за этой дигитальной есть стрелки. Потому что смотрит летчик там, десятки стрелок, но он видит одну картину. Он видит форму. Это так, это так, это так. Все стрелки по-разному. Но у него создается картина. Но если он посмотрит на числа, ему нужно думать, что это означает это число, то выше, ниже. Он сразу запутается. Не сможет удержать это. Поэтому они дают нам это в виде образов, в образном таком описании. Я сейчас защищаю Рабаша и Баля Сулама. Они рассказали нам в разных тысячах рассказах, чтобы мы впечатлились, и также на каждом уровне, чтобы мы получили впечатление иное. Иначе ты сможешь на формулу, ну это я уже читал, и у тебя нет никакого воодушевления. А так, от истории, от рассказа, ты должен облачиться в этот рассказ и вывести для себя формулы. Поэтому ты говоришь, твоя претензия, почему тут не написано вот так вот указание, раз, два, три, четыре, как инструкция, скажем, или рецепт. Возьми это, смешай с этим, нагрей так-то. Почему не написано? Ты бы не смог это сделать. Вместе с этим попытайся, сделай так. Но действия прописаны. Отмена человека перед группой. Да.
Это понятно, то, что объяснили, но все же, после всех этих образов, все их советы, это некое явление, которое мы должны прийти в конце. Мы изучали, допустим, ты относишься к Творцу, как он единица, а ты ноль. Но я не могу это сделать практически, я не понимаю, что такое инструкция в этом мире. Кто-то мне дает совет, я тебе, вас что-то спрашиваю, вы отвечаете, мне понятно, что делать.
Зависит от того, что ты имеешь в виду товарища. Кто такой товарищ? Товарищ, это ты решил, что ты соединяешься с ним, и в соединении между вами ты раскрываешь Творца. Это не просто кто-то, кто находится здесь или находится на твоем предприятии или еще кто-то. Товарищ — это человек, с которым я могу быть в одной цели, в одной мысли, преданный. Я проверил его, сейчас я с ним товарищем. Теперь я все время думаю, как я буду с ним в одной мысли относительно цели. Есть другие вещи, с которыми я могу быть не согласен с ним. Скажем, он любит рыбу, а я люблю мясо. Ну и что? То же самое относительно любых явлений, но только относительно цели. С этим я хочу соединиться, в этом я хочу соединиться с ним. Относительно других вещей нет. Кто знает, может быть, он находится в разных каких-то там отклонениях, а я нет. Но относительно цели у нас есть эти вещи общие. Я не собираюсь исправлять характер каждого. И другие вещи, которые я не знаю, мне это не важно. Мне важно то, что мы говорим, вот эти искорки, вот эти точки в сердце. С ними я соединяюсь. Это называется моим товарищем. Если в человеке искра, она мой товарищ. Что значит мой? Относительно моей искры, его искра. Да.
Это тоже понятно. Простой вопрос. Почему их советы я не могу сделать?
Потому что ты не делаешь этого. Ты не выполняешь этого, ты не представляешь себе эту картину. Ты не представляешь себе эту картину, и поэтому это совершенно даже не приходит к началу выполнения. Ты ждешь, что, может быть, другие это сделают вместе с тобой или каким-то еще образом. На самом деле, поручительство должно быть взаимным, но подготовка к поручительству зависит от каждого. Вот и все. Я сейчас вижу в каждом из тех, у кого я действительно вижу, что есть стремление к цели, я вижу, насколько человек вкладывает, я проверил этих товарищей, я вижу их и хочу быть вместе с ними. И это внутренняя работа, это чувственная, но я все время должен находиться в этом. Мы этим обретаем кли для ощущения Творца, для ощущения духовного. Если я могу связаться с кем-то, то все, я уже могу связаться с Творцом, это одно и то же. Потому что это находится вне меня, то, что вне человека, это все Творец. То, что Он разделил нам это ощущение внешнее на товарищей, на Него, это для того, чтобы у нас была возможность проверить это практически. Да.
Допустим, есть совет. Написано, смотри на товарища как на великого. Как я могу видеть товарища как великого?
Я вижу его искру большой относительно себя, даже исходя из того, что не соединившись с этой искрой, я не достигну цели. Согласно величине цели, величина товарища. Без него я не могу достичь. Что мне нужно? Его разум большой? Его чувство большое? Или его духовный уровень? У него нет ничего в моих глазах. Ни ума, ни чувства, ничего. У него есть искра. И я относительно этой искры должен встать на колени. Соединиться с ней. Если я соединился, все. Я обрел этим кли для вхождения в духовную. Относительно этого, это не зависит от самого человека. Так создал его Творец, что он называется моим товарищем. Вот эта искра в нем. Может быть, во всем остальном, во всех остальных свойствах, ужасный человек. Это такой, отторгающий. Но в нем есть искра. И об этом написано: все преступления покроют любовь. Ты слышишь, Амика? Ну, не так уж и страшно, да? Да.
Ученик из Израиля спрашивает: при сопонении посольства с Творцом, что я получаю от него?
При совпадении в свойствах с Творцом, что я получаю от Него? Согласно мере подобия свойств. Разум, чувство, соединение через разум и чувство с Творцом и мера слияния, мера вечности, совершенства, та, которая есть в Нем, согласно мере моей связи с Ним. То есть я в кли Йошер своем получаю кли де игулим. Это называется, что у нас... Ну ладно, нарисуем это. Это называется, что у нас есть игуль, из него йошер, потом снова игуль, опять из него йошер, снова игуль, снова йошер. И так устроена система. Насколько я совершаю усилия, скажем, снизу вверх, я приложил усилия, поднялся к первому игулю. Это называется моя мера подобия свойства. Это называется мера раскрытия Творца. Я приложил усилия еще, раскрыл его снова. Каждый раз для меня это зад, а это гар. В гаре не могу работать, я лишь постигаю его как результат слияния. А здесь находятся все ступени лестницы, 125 ступеней. Да.
Что означает в йошере?
В йошер я произвожу усилия в соединении, отмену себя, экраны, соединение с другими. И в той мере, в которой это сделал, я прихожу к раскрытию Творца, что и есть игуль. Это такой мини-мир бесконечности. Эйнсов. Да.
Из США. Джесси спрашивает, как мы, что означает внутренняя связь с товарищами? Можете ли вы помочь нам выяснить, что такое внутренняя связь?
Внутренняя связь-то между искрами. Мы все, в каждом из нас есть я, и рядом со мной есть искорка. Искра, точка в сердце. Есть еще один. Только он не синий, а зеленый. Но и у него есть та же искра. Красная. Что нам нужно? Вот это нам нужно соединить. Если мы соединяемся между нами, вот эта связь между нами, которую мы создали, вот это здесь, эта связь, это и называется кли. Это называется кли. Не его искра и не моя искра, а связь между ними — это кли. Согласно тому, насколько мы для этого отменим друг друга, каждый себя, здесь любовь или отмена и так далее, а здесь ненависть. Согласно этому, мы измеряем, сколько есть между одним и другим. Вот эта величина и является величиной кли. Так все есть в каждом, тут нечего делать. Я говорю тебе, работа внутренняя, не ожидайте ничего, но работа внутренняя в том, что человек начинает участвовать с другими, видеть в них эти искры, желать соединиться с ними. Это во внутренних усилиях. Мы затем ощущаем это во внешних проявлениях. Как он начинает относиться к группе, к общему имуществу, к заботе обо всех. Это уже проявление вот того усилия, которое они совершают между собой. Если я прихожу к тому, что я соединяю вот эти искорки, то тела, они же тоже ведут себя по-другому. Короче говоря, все в наших руках. Будем надеяться, что мы начнем это на Конгрессе делать серьезно. И я уверен, что мы поймем эти вещи, этот принцип. В итоге, когда подходит к горе Синай, подходит в непонимание, нет у них ничего. Ну, сначала на это. Ну, пожалуйста.
Несколько объявлений. Международный каббалистический конгресс приближается, вместе с ним возрастает отчаяние и воодушевление. Мы организовали всеизраильский информационный центр, который действует с воскресенья по четверг с 5 до 9 вечера. Звоните по телефону 1-700-209 и получите ответ на любой вопрос. Запись на конгресс можно сделать в остальные часы дня по тому же телефонному номеру. Особая трансляция на тему «Мой первый конгресс» пройдет в ближайшую субботу вечером, 30 октября в 7 часов. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип. Осталось 2 недели до Международного каббалистического конгресса. Тысячи людей в Израиле и во всем мире готовятся и надеются на минуту объединения. Для многих из нас это будет первый раз на Конгрессе. И ради этого мы приглашаем вас на особую трансляцию по теме «Мой первый Конгресс». Если человек получает свыше обстоятельства, которые не позволяют ему приехать на Конгресс, я должен постараться их изменить для того, чтобы все равно приехать. Стараться, да, но не любой ценой. Допустим, не воровать деньги, чтобы приехать на Конгресс. Понимаешь? Вечером в субботу, 30 октября, в 7 часов. Открыта лекция для широкой аудитории Рава Лайтмана в Бейт-Кабалам в Петах-Тикве. В 8.35 открытая студия на тему «Мой первый конгресс». Гости, беседы, советы, рекомендации, трансляция. От всего сердца. «Мой первый конгресс». Вечером в субботу, 30 октября, в 7 часов. Особая трансляция из студии Бейт-Кабалам в Петах-Тикве. Для записи и дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kap.se.l. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
Shia et kulam mitoch libcha ola tfila kulanu neshama achat beyam shel ahava vehu atov vehu echad noten lanu chira kulanu neshama שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך לעזרתם להינצל הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו חירה כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.